Дорогие друзья, напомню, вы слушаете православный радиоканал «Воскресенье». Сейчас в эфире время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, председателя общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы с вами продолжим тему, которую я подумал в предыдущей передаче. Значит, там касалось ситуации, когда госпиталь был в Березовском, а потом этот госпиталь проехал по всей стране и закончил свою, так сказать, очень правильную миссию восстановления здоровья раненых солдат под Кёнигсбергом. Вот этот момент. Но хотелось бы вначале нам начать с вами тему такую, ведь дни-то особые сегодня, эти дни. Это дни и начала Второй мировой войны, 1 сентября 1939 года, и окончание тоже, 2 сентября 1945 года, окончание. И вот этот вот промежуток от начала до конца был весь, так сказать, тяжело памятен. Памятен гигантскими смертями наших солдат, если верить последней статистике, которую нам, так сказать, предлагают, где-то 27 миллионов, может быть, побольше, но уж никак не меньше. Из них где-то более трети от этого – это военнослужащие, а другие – это мирное население. Это и женщины, старики, дети, очень много. И об этом еще очень мало говорится, что там и как было. Эти дни, я смотрю, как-то освещаются довольно вяло. А если даже где-то мелькают наши, так сказать, мнения по поводу Второй мировой войны, по Великой Отечественной войне, которая является, по моим понятиям, гигантским фрагментом этой Второй мировой войны, в какой-то мере даже многие считают решающей, но об этом спорить не будем. Все вместе это решало и союзники, и Россия, в том числе имеется в виду Советский Союз по тем временам. Все это так. Много кривотолков, я тоже хотел бы об этом хотя бы коротко сказать. Почему? Потому что много тут не наговоришь. Если ставить как символ, как систему, как принцип, что надо говорить то, в чем уверен окончательно. То есть полна или неполна информация. Но я все равно эту тему поднимаю, поскольку считаю, что есть еще людская логика, какая-то убежденность, уверенность по тому объему информации, который уже пришлось вкусить за эти годы от советского периода, когда была однобокость в этом плане. Потом был период, когда начинали приоткрывать некоторые закрытые страницы истории. Сейчас смотрю, какой-то крен немножко странный для меня. Я думаю, что не только для меня, а вообще для семей погибших воинов, да и вообще для нынешнего поколения, которое дышит сегодня воздухом и истории, искаженной в какой-то мере, и вообще жизненной. Так вот, я полагаю, что стоит сказать, наверное, еще о 23 августа 1939 года, именно тогда, когда был подписан пакт Молотова и Риббентропа, ну и протоколы к этому пакту, к тем заключительные, так сказать, протоколы были, которые говорили о разделе территорий некоторых, так сказать, государств, ну, в частности, Польши. И смотрю, последние дни, в связи, видимо, с приближением вот этой даты, надо какой-то благостный огонек дать этому событию историческому. И начали говорить, заговаривать заговариваться, может быть, о выгодном для СССР дипломатическом ходе, который привел вас к такому пакту. Ну, это сейчас сильно муссируется. Но опять-таки не сильно, а так в отдельных местах для населения. Я полагаю, что надо рассматривать, а что же этот пакт дал Гитлеру? И смотрю, вот лично мое убеждение, что он ему дал еще больше. Больше, чем нам. Нам говорят, что мы успеем дайте время подготовиться, прочее. Все это немножко натянуто, может быть. Потому что цифры, если им верить по военным вооружениям, они не говорили о том, что мы были тут слабы в этой части. А для Гитлера, на мой взгляд, интересная вещь. Ему что-то пакт давал или нет хотя бы в ближайшее время? Да, на мой взгляд. Вот это заключение пакта Молотова-Риббентропа для Гитлера хотя бы была гарантия какая-то по поводу того, что Советский Союз не выступит против него в одной кампании с Великобританией, с теми, которые объявят ему войну. А то, что объявят ему войну, так сказать, гитлеровской Германии, это бесспорно. Тут ожидать другого нельзя было. Только этот момент. Другое дело то подсоединиться. А тут пакт. В нужный момент, значит, Советский Союз не на стороне противников. А там с Англией, кто там еще, Франция, которые давали обязательства, Польша и прочее. Вот такие дела. И тут можно подумать о многих-многих делах, что там и как. Не красит нас, что мы короткий период были в союзничестве. Тут никуда не денется от международной трактовки этого события в союзничестве с фашистской Германией. Потом нам это аукнулось, конечно. И не только это. Сколько было жертв, какая была неразбериха сверху нашего командования в первые дни войны, когда непонятно, то ли отражать, то ли не отражать нападение. И нападение это или что-то другое, или какая-то провокация, на которую нельзя реагировать огнем. Все ведь такое было накануне-то. Я уже как-то говорил в одной из радиопередач, даже не в одной, что такое начальный период войны 22 июня 1941 года, когда ни один мост не был взорван с нашей стороны, чтобы не допустить прохождения противника. Ни одна переправа, мелкие места в реках, не перекрыта козлами, так сказать, преграждающими путь прохождения боевой техники противника. Что это? Что это было-то? Это же не то, чтобы забыли, как воевать. Тут первая мысль, что-то тут идут, ну-ка давайте-ка взорвем, ребята, по-быстрому. А нет, нельзя, запрещено. Почему запрещено? А потому что через несколько дней, не равен час, мы пошли бы туда. Ну вот опередили нас. Военные тактики – это понятное дело. А так вот вроде бы вероломно. Особого вероломства тут, к сожалению, не было со стороны противника. Ожидаемо было с нашей стороны и ожидаемо было с той стороны. Только вот время решало. А это привело к тому, что первоначально многие-многие армии были захвачены именно на периоде границы, потому что там скопилось великое множество наших вооруженных сил, миллионы солдат. И они были, им непонятно было, что делать, и командование непонятно. И вот это вот страшнейший удар. Ладно, тут хотя бы противники, так сказать, у Гитлера появились, тут же объявили войну дополнительно еще Великобритания, что нас поддерживает там, еще ряд стран. То есть вот такое, это коротко. Ну, а хотелось бы о чем вспомнить. Наверное, стоило бы сказать и об этом. Буквально на днях, в первый день учебы, в новом учебном году, значит, меня пригласили в гимназию 104-ю, вот, чтобы я выступил перед школьниками. Ну, а школьники были не средние, не старшие классы, а младшие, четырехклассники четвертого класса. Ну и классный руководитель Ольга Николаевна, значит, предложила с детьми поговорить о войне. Я решил, вот то, что вам сейчас говорю, уважаемые взрослые старшего поколения, чаще всего радиослушатели радиостанции «Воскресенье» православного радио, значит, что тема необычная. Я решил с ними поговорить о другом, а именно о том, что же было в военные, предвоенные годы, вернее, послевоенные годы, вот с детьми, чем занимались мы, будучи детьми, еще дошколятами, школьниками, вот в этот военный, послевоенный период. Первые годы, там тяжелейшие годы, об этом, конечно, многие не знают, но не грех, наверное, вспомнить об этом. Я вспомнил в данном случае о чем. Вот, говорю, друзья, война войной, так сказать, действительно, 80 лет для детей это мало что значит. А вообще-то, тоже было немало такого интересного. Я вспоминаю, когда пошел в школу, это уже был послевоенный период. И война еще очень и очень давала знать о себе. И она давала себе знать еще и другого накала войной. То есть холодная война в то время, 46-й, 47-й, 48-й, вот эти годы. Тут уже успели наши поссориться с теми, которые вместе воевали против антифашистского, так сказать, нашествия. И вот когда я, помню, пришел в школу, я им напомнил, я имею в виду вот в гимназию 104-ю, детям говорю, знаете, когда я первый раз пришел в первый класс в школе, там учительница говорит, вот вы будете знать многое, будете знать русский язык, будете математику, изучите таблицу умножения, вы ее сейчас не знаете, как не знаем, тут что-то наши пацаны, а тогда были раздельные обучения. Пацаны отдельно, мальчишки, девчонки отдельно, в другой школе. Мы в 40-й, они в 23-й, если так уж говорить про меня. Вот. И я поднял руку, мне говорят, если чего, сдавайте. Ну, вот поднимаю руку. А как говорю, мы знаем таблицу умножения. Ну-ка, сколько будет 2×2? Ну, и я детским голосом говорю, 2×2 — 4, незаконно тырить. Что, чего такое спрашивать? Ребята хохотнули тут на партах, первоклассники, и кто-то там сзади говорит, а 7×7 — 7. И я и рассказал школьникам. Была такая таблица умножения, она изобретена была самими детьми, как я понимаю, а многие такие игры детские, прямо с детскими речевками там, на Золотом кольце сидели и так далее, и так далее. А вот этот момент, я говорю, вот такой момент, когда я помню, на втором этаже у окна сидел, мне, значит, снизу кричат, «Алик, выходи и гуляй, это самое, играй с нами». Ну, я выскакивал, не доев кусочек хлеба, выскакиваю там, жую, мне кричат с порога, там, значит, только увидели двое ребят, «7×7 — 7». Это означало, что вот у меня есть что съедобное, я должен поделиться, потому что они первые крикнули, мне надо было выскочить и закричать первому там, 1×1 — 1. Ну, если, положим, я старался прятать это дело, мне тут же кричали пацаны, 2×2 — 4, незаконно тырить. Ну, тырить наверняка старшее поколение знает, да и молодежь тоже понимает. Слово «прятать» — это не такое выражение, а вот «тырить» — это по-детски правильно звучит, так сказать, определенно, что не прячь то, что положено разделить с другими. И вот мне там кричат, 2×2 — 4, незаконно тырить. И там много таких. Если положим, у меня ничего нету, ничего, тут же подходили эти ребята и так насупленно говорили, 8×8, по-хорошему просим. Это означало, что делись давай этими самыми, что там у тебя поесть. Ну и у пацанов это было заведено, и мы хорошо знали. А с чем это связано? Уважаемые, такая вот речевка, которой сегодня, слава Богу, нету детей, потому что был голод. был голод и перед войной. Пусть многие там не хвалят это колхозный строй наш. Он многое исказил и прочее. И войну мы бы, если бы только на одном колхозном строе, мы бы без снарядов могли потерять еще больше половины того, что потеряно. Может, даже больше. От голода в тылу было бы это дело. И после войны голод был. В годы войны немножко смягчили голод. Почему? Потому что ленд-лиз. Замечательное дело, великая помощь Соединенных Штатов Америки, ленд-лиз, когда нам, пацанам, перепадало продукты питания, оно попадало и на фронт, оно попадало в госпиталя, это питание попадало еще и в армию, это все вот очень важно. Помимо того, что еще многое-много поставляли ребята, Соединенных Штатов Америки, заключив договор по ленд-лизу, поставляли еще и боевую технику, и вообще технику. Ну, к примеру, 470 тысяч, я повторю, 470 тысяч автомобилей было направлено в Советский Союз для того, чтобы воевать против Германии. Армия села на колеса, она стала передвигаться не пешедралом. Это тоже надо учитывать, такое дело, уважаемые радиослушатели. Кстати, я сделаю маленькую паузу, чтобы объявить, куда писать и кому писать. Вот, радиослушатели, пожалуйста, запишите, вооружитесь авторучкой там, бумагой, запишите, пожалуйста. Я назову почтовый индекс. 620-075. 620-075. Это почтовый индекс. Екатеринбург. А я 41. Это абонентный ящик 41. Зыкову. Повторяю. Зыкову Алексею Александровичу. Это мне. Значит, приходят письма. Заказных только не делайте, пожалуйста. Еще раз повторяю, кто не успел взять ручку. Почтовый индекс 620-075. Повторяю. 620-075, Екатеринбург, а я 41, легко запомнить, 41 год, 41, Зыкову Алексею Александровичу. В конце я назову еще передачи и адрес, где можно встретиться со мной, значит, что-то переговорить, принести свои заявки на поиск и прочее. А пока вот так. Значит, с детьми мы говорили о многом, вот в частности это дело. Потом, значит, говорю, вот военные игры были у детей, ну, кого-то назначали немцам, кто-то из наших там командиры, кто-то солдаты, из дерева выпиленные винтовочки, автоматы там делали, вот такое. Но были настоящие войны у нас в тылу, в Свердловске в то время. То есть это я примерно представляю такое весеннее, уже ближе к летнему периоду, когда уже трава бурно росла, а это самый голодный период, когда еще картошки нет новой, не выросло ни морковь, ничего, вот, чтобы чем-то питаться. И что делать? Люди начинали смотреть по закоулкам, где растет крапива. Ну, крапива ведь для детей, она только то, что вот жалит, опасное дело. А в то время рассмотрели, что ее можно сварить и съесть. И вот мы, пацаны, нам говорили, ну-ка набирайте там крапивы. Мы ее быстро обобрали от наших, рядом с нашим домом. А я вам скажу, где это жил-то. В то время жил, вот сейчас вот клуб ДК Гагарина, знаете, наверное, на Сибирском тракте. Там завод, через дорогу Сибирского тракта, завод пневмостроймашина. А вот мой дом двухэтажный, и рядом еще такие дома были деревянные, брусковые, как раз выходили окна и на дорогу, и на проходную завода пневмостроймашина. Вот там это жили. Ну и во дворе много было ребят и прочее. И мы, конечно, близлежащие крапиву быстренько съедали. Потом слухи пошли, а вот за девятым домом У нас-то был дом номер один, сибирский, так, дом один. Рядом третий дом тоже рядом с нами не стало. И вот мы шли за крапивой туда. А там нас встречала стена. Не берите нашу крапиву. Нам она сама нужна. Значит, они тоже рвали. У них там было глубже, в глубине этого места, не у дороги. И вот войны начинались. Что вам, крапивы жалко? Да, жалко, это наша крапива, нам заявляли. Представляете, уважаемые, в тылу война из-за крапивы, крапивные войны. И не только это. Тут и где у кого яблоньки или чего-то, страдовать называлось это дело. В общем, такие моменты. Ну и еще показал я, прямо рисовал на доске детям. Говорю, вот смотрите, это что? Самокат. Я говорю, да, самокат. Но у нас самокатов нынешнего понятия не было. Все это делалось своими руками. У кого есть пила, у кого стамеска, у кого там подшипник надо было взять, так сказать, где-то найти большой. Это все не покупное, это все, так сказать, автомобильные и прочие подшипники, которые уже были непригодны. А для нас самое то. Гремит и все такое. Вот мы делали эти самокаты. Это была сложная конструкция. Надо было, чтобы он не разрушался тут же. На одних гвоздях не поедешь и далеко и прочее. Он от груза, даже детского груза, могло это все разрушаться. Я им нарисовал, какие основные узлы, какие мы делали, чтобы улучшить. В общем, мне пришлось самому делать три самоката, прежде чем третий стал на что-то такое походить, что можно на нем недельки 3-4-5 кататься по тротуару. Вот у нас нет понятия сегодня тротуар, но во всяком случае в Екатеринбурге. А тротуар — это деревянные дорожки, из досок сделаны, потому что после дождя или чего не ступишь, везде была грязь. Что даже говорить, улица Восточная сегодня наверняка многие знают, свердловчане. А вот мы переходили улицу Восточную, чтобы пройти до школы 40-й. Она была около Плешивой горы. Вот. Надо обязательно эту. И вот после дождей, помню, я шел в галошках. И, переходя именно улицу Восточную, галош увяз, и я уже его никак не мог найти ни руками, ничего. Куда он там ушел? Это большая беда была, потому что одевать было практически нечего. И вот такие были воспоминания, я имею в виду, так оно было. Да, и, кстати говоря, любопытные детали. Вот это об этом я в школе и гимназии не говорил, а вам скажу. Многие дети, значит, могли уже не посещать школу. Ну, как могли? Их не всегда отпускали родители. Мотивация такая. Нету обуви, нет галош, нет зимой валенок. Нет ботиночек, вот, не ходите. Но все-таки старались посылать. Почему? Потому что в школе давали, особенно вот военный период и потом несколько лет послевоенный период, давали каждому ребенку по булочке с сахарком, ну, кипяточек, и в большую перемену все бежали туда, чтобы хотя бы булочку слопать. И тоже было, вспоминаю, когда выходишь, булочку, думаю, я припрячу и дома там, значит, постараюсь есть. Но не терпелось, доставал, и тут же слышу, семью семь, дели всем. Вот эта таблица действовала. И так было жалко расставаться с недоеденной булочкой. Ну, закон, где-то и я кричал, семью семь, дели всем. Вот такие. Вспоминал детство. Наше, так сказать, еще такое. Коньки. Хотелось покататься. Город-то большой. Что и говорить, это не где-то в деревне. А катки какие-никакие были после войны. А коньки на ботинках такое вообще было не в ходу. Только, может быть, у отдельных детей. У нас, значит, эти коньки привязывали веревочкой к валенкам. Это было хорошо, техника продумана, как привязывать, как закручивать палочку, чтобы туго сидела на валенке и на ноге. Вот такие были. Много-много таких воспоминаний. Но особенно вспоминается, конечно, тимуровское дело. Вот тимуровские команды были в школах в то время. Мало кто уделял внимания, что тут эта инициатива была от Гайдара Аркадия. Но, тем не менее, Тимур, его команда, и фильм был такой, и прочее. Нас в школе пионерской организации этим делом подвигали. Значит, надо было помогать. Это мои старшие сестры помнили в то время, когда на фронт надо было отправлять там, для госпиталей простыни или что-то еще, у кого что есть, пригодное к этому делу. Но мыло вообще не посылали, потому что мыла не хватало в стране. Вот. А так многое было туда. Кто что, подушку принести. В общем, такие вещи. И тут тимуровские команды, были в школе несколько команд, практически в каждом отряде было. И особенно какая ситуация. 40-я школа, я-то пошел в 47-м, а в годы войны там был госпиталь. И даже не один. А это четырехэтажная школа, капитальная. Вот. И там лежало много на излечении солдат. И старшие сестры мои, в частности, туда приходили. Там была и самодеятельность школьная, а в другой школе ходили, 23-й в то время. Вот. И, значит, были концерты для ранбольных, так называли ранбольные. И не только. Там, значит, ухаживали кто чем мог. Но я об этом еще подробно расскажу, когда подойду к другой теме. Ну, тоже тема наша же. Короче говоря, дети и война – это очень-очень много, значит. В то время, конечно, многие бредили, старшие школьники там 4, 5, 6 года войны. Они взяли сбежать, чтобы где-то там 12-13 лет на фронт, чтобы отомстить за погибшего отца. Вот такие мысли были. Любопытная ситуация. Я хотел бы продолжить тему, которую начинал еще в прошлой передаче. А именно тогда, когда были вот собраны воспоминания о времен войны, о временах войны в Березовском районе. В данном случае это были воспоминания, которые были обработаны Любовью Григорьевной, Любовью Григорьевной, значит, Рязановой, я уже об этом говорил. Значит, она посвятила эту сборник, книгу сделала хорошую такую подборку, толстую, большую. Сборник по своей матери, которая была санитаркой в госпитале 37-42, эвакогоспиталь, Лидии Ивановне Колобовой. И я уже об этом говорил, значит, что интересно. Она собирала воспоминания и сотрудников госпиталя, и многих других. Там, в частности, я уделил внимание детям военной поры, которые вот с этим связаны были делом. Вот она пишет, в частности, воспоминания, части воспоминаний я передам, зачитаю. Шестаковой Елизаветы Сергеевны, она бывшая учитель, сегодня уже нет в живых, но тех, кого буду цитировать, их вот нет уже в живых. Просто вот так идет. Значит, и она говорит, значит, во время перемены дети собирались где-то в уголке коридора, это вот про тимуровцев, это в Березовском районе. В Свердловске я уже говорил маленечко у нас в школе. Вот. И тут была у меня, говорит, ученица с центрального поселка. Смелая, бойкая девочка, звали ее Вера Глухова. Она ни в чем не уступала мальчишкам, ни в шалостях, ни в силе, даже не в драках. Бывало, полетит на обидчика с криком, с кулаками, смотришь, тот уже на полу и руки вверх, кричит: «Сдаюсь, Верка, больше не буду девчонок драть». Так вот, эта девчонка была в нашем классе главным организатором. У нее были незаурядные способности сплачивать вокруг себя ребят. Удивительно было то, что даже самые отъявленные пацаны, мальчишки, были у нее на поводу. Вот когда объявили сбор белья, постельных принадлежностей для госпиталя, Вера первая принесла в школу простыню. До начала занятия она со списком встречала учащихся около двери школы. Ребята передавали ей принесенные вещи. Она отмечала фамилии тех, кто принес, что принес. Буквально в первые же дни, два дня, наш классный шкаф наполнился вещами. Чего тут только не было. Простыни, подушки, наволочки, одеяла, чайники, чашки, тарелки, графины, ложки. Вот это тимуровцы. На третий день и вечером мы всем классом пошли в госпиталь. Под звуки горна, а это госпиталь в поселке Монетный Березовского района. Там школа номер 10 была. Вот на третий день вечером мы всем классом пошли в госпиталь. Под звуки горна и барабана двигалась колонна учеников, а позади на двух носилках несли связанные в узлы наши подарки. Встретила нас у крыльца начальник госпиталя и комиссар. Они вытянулись по-военному, приветствовали ребят, взяв под козырек. А ребята, одобренные таким торжественным приемом, четко отбивали шаг под барабан. По команде «Стой!» щелкнули подошвами в обуви. На лице начальника госпиталя мелькнула чуть заметная улыбка, потом он серьезно по-красноармейски поздоровался. «Здравствуйте, товарищи пионеры!» «Здравствуйте!» – в разнобой ответила колонна. Вот после церемонии передачи подарков нас повели в помещение. Раненых еще не было. Помещение еще не совсем было готово, но это 21 октября, по-моему, первый был завоз раненых. Вот они это дело в начале учебного года были. Это уж мой комментарий. В некоторых классах вместо парт уже стояли железные койки, тумбочки между ними. А вот другое воспоминание. Шакировой Марии Николаевны, как школьнице. «Мне было 8 лет, — пишет она, — вспоминает она, — когда началась Великая Отечественная война. Мы с девчонками-мальчишками принимали участие в сборе белья для госпиталя. Нам дали большие корзины, и мы бегали по квартирам, собирали вещи. Женщины уже поджидали нас и клали в корзины простыни, наволочки, белье, носки. Так мы волоком по деревянному тротуару, я про тротуар уже вам говорил, что такое, дорожки тротуарные, по деревянному тротуару их тащили. Помню, что в госпитале несли и мебель, и цветы, даже принесли большой фикус и розы». Вот такое воспоминание, довольно-таки интересное, на мой взгляд. Она же пишет дальше, значит, здесь же стояли, когда они зашли в прачечную, это уже когда раненых было много, она находилась там, где сегодня находится баня, а в другом крыле мылись жители поселка. Вот она видела огромные котлы, корыта круглой формы, в которых было замочено окровавленное белье. И здесь же стояли огромные бочки с щелоком. Там был густой пар, так что не видно было практически женщин, которые стирали белье. А что такое щелок? Наверное, взрослые это помнят, а дети не знают. Мыла-то тогда было очень мало, и стирали щелоком. И вот помню гладильню, пишет она. Она была расположена в небольшой комнате, где потом продавали билеты в баню. Гладили чугунными утюгами, которые заправлялись углем горящим. Простыни, наволочки, полотенца катали валиком с катком. Вот такие. А вот интересное воспоминание Чикишевой Зинаиды Максимовны. Когда началась в 41-м году война, меня вызвал к себе военком Цветков. В поселке организовывался госпиталь. Меня назначили работать заведующей столовой, поваром. Работал я там до закрытия госпиталя. Раненые, как правило, поступали ночью. Вначале их отправляли в баню. Для тяжелобольных были сделаны специальные ванны. И вот кухонные работники ночью готовили пищу для вновь прибывших. Продукты для раненых отпускались хорошие. Американское сало, тушенка. Вот этот ленд-лиз спасал, в частности, раненых. Ну и, конечно, хотелось бы еще дать одно впечатление. Кстати, о том, что ночью привозили это не только в Березовский, не только в этот госпиталь, это была негласная установка для всех госпиталей, что принимать на вокзалах и прочее только ночью. Почему? Чтобы не сеять лишних каких-то паник или чего-то, что много раненых. Вот. Из воспоминаний Носиковой Александры Захаровны. Вот ноябрь-декабрь 44-го года, то есть она уже была, так сказать, после 43-го года, госпиталь снялся, сел на колеса и поехал вместе с войсками на запад. Вот это. Вот ноябрь 44-го, декабрь 44-го года. Были холодные. Под самый Новый год эшелон прибыл на место назначения, станция Городная, Ворошиловградской области. Фронт был под Киевом. Вокруг все дышало пожарищем уходящей войны. Воронки от взрывов. На полях было много разбитой техники, боевого снаряжения, оружия. Местные дети, это вот я выделяю просто голосом, местные дети из любопытства ко всему этому очень часто получали серьезные ранения в живот, руки и ноги. Но многие погибали, я уже добавляю. Наши хирурги многим спасали жизнь. Как я понимаю, не всех, конечно. Вот такие дела. Вот День Победы. Трудно найти слова, чтобы передать все. Слез было больше через край. На площади против сельского совета собрались все, кто мог прийти. Там была небольшая трибуна, выступали с горячими речами, но больше плакали. Это вот истина людей, которые потеряли кого-то и которые помнят это дело, вот так и было. Радости было тоже немало, но больше было слез. Так что вот так, уважаемые товарищи, радиослушатели, я еще хочу в завершение сказать свой адрес. Запишите, пожалуйста. Индекс почтовый 620-075. Екатеринбург. Екатеринбург. 620-075, Екатеринбург, 41, Зыкову Алексею Александровичу. Зыкову Алексею Александровичу, это мне. Ну и прием для горожан, для екатеринбуржцев, скажу, прием веду по средам и четвергам на Куйбышева, 109. Среда, четверг, в рабочее время, где-то с 11, с 12 часов до 4, с 12 часов до 4, Куйбышева, 109. Ну, там увидите вход со стороны Куйбышева, вот это Луначарское, Куйбышево, пересечение вот здесь. Там табличка висит, моя приемная. Пожалуйста, приходите и пишите, пожалуйста, свои воспоминания и свою просьбу, у кого какая просьба. Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Напомню, в студии у нас был председатель общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Всего вам доброго и до новой встречи.
Всего доброго, уважаемые радиослушатели.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роде, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.